темы дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 30 минут прямого эфира мы будем говорить о ЧП, которое произошло сегодня утром в школе номер 1 Стерлитамака. Во время урока в кабинет ворвался подросток с ножом. Парень набросился на одну из учениц, ударил ее ножом. Спасаясь, девочка выпрыгнула из окна. Есть еще одна пострадавшая. Всего в результате этого инцидента пострадали четверо человек, включая самого нападавшего подростка. Сейчас в студии редактор отдела образования образования и науки «Комсомольской правды» Андрей Рябцев. Андрей, приветствую тебя, здравствуй.
Добрый день.
Да, и нам удалось сейчас дозвониться до нашего корреспондента в Уфе. Рустем Ахунов находится на месте событий. Рустем, здравствуйте.
Добрый день.
Да, итак, давайте мы сейчас еще раз для наших радиослушателей, которые, может быть, не следят за этой информацией, напомним, что произошло сегодня утром в школе, как подростку удалось пронести и нож, и, насколько я понимаю, там еще и была чуть ли не канистра с бензином, которую он потом поджег и школу, и пытался покушаться на жизнь учителя.
Ну, канистра с бензином там, конечно, не было. Там была бутылка с некой зажигательной смесью, которую парень, ну, видимо, в рюкзаке с собой пронес, и никто это не заметил. Но самое удивительное, что вот в разговоре с ребятами мне удалось выяснить, что, в принципе, многие именно школьники знали то, что у парня, ну, так скажем, да, мягко говоря, ну, не все в порядке, да,
с настроением головы. Не все в порядке с головой или с настроением, оно у него прыгает?
Именно, вот, ну, по словам ребят, конечно же, с головой. Ну, они же, наверное, не очень хорошо разбираются.
Ну, это, наверное, они сейчас уже после произошедшего говорят, потому что так-то посмотреть на подростков, они многие, такое ощущение, ну, что ну, для взрослого человека они выглядят не очень адекватно.
Соцсети, все соцсети молодого человека были заполнены, ну, так, фейковые аккаунты, да, там, то есть не имя, не фамилия, а какие-то просто, ну, рандомный набор слов и букв, то есть которые, во-первых, фейковая страница, во-вторых, вся фейковая страница заполнена сообщениями, да, ну, то, что там, вот это ярое поклонение Колумбайну американскому, у него там куча вот фотографий.
А эта страница точно людей. Ему принадлежит?
Да.
Она не появилась после уже инцидента?
Нет, это старая страница. У него две фейковые страницы, uh-huh. И он нам, ребята, школьники, пересылали те сообщения, которые он ссылал, да, там говорилось, что я хочу унести с собой как можно больше людей. Ну вот все в таком духе, но это вот. И самое интересное, да, то, что ребята об этом знали и никому как бы не сказали, да, ни учителям, ни психологам, ни в детскую комнату милиции, полицию, да хоть куда. И просто вот, никто об этом не говорил.
Ну, давайте, прошу прощения, Рустем, да, мы сейчас будем задавать вам и другие вопросы, но в школе вы заговорили о тех учениках, которые рассказывали о состоянии этого подростка. Давайте послушаем одного из них, что он рассказывал.
После того, как мы шли в 5-й гимназию, возвращались обратно, мне одна знакомая рассказала то, что ученик 9-го Г-класса, там ЗПР, там учатся неуравновешенные дети, либо которые на второй год страдают, либо у них психика не все в порядке. Сказала то, что он где-то отсиживался, потом в середине урока забежал в класс с ножом, поджег дверь закрыл, поджег ее, напал на учителя, на девушку, а другая девушка выбежала и выпрыгнула в окно на лестничную площадке между первым и вторым этажом и лежала там, пока не прибежали учителя.
Ну и сам подросток пытался с собой покончить, я просто продолжаю рассказывать этого ученика. Рустем, итак, речь идет все-таки об ученике коррекционного класса.
Да, это упоминал молодой человек, который со мной делился информацией.
А вот поясните, пожалуйста, Г-класс, да? Там всего сколько в параллели? Есть такая информация?
Надо полагать, это его последний класс, то есть А, Б, В, Г. Ну, школа сама по себе большая.
Угу. Ну, то есть это один из классов, который отведен как бы для детей с какими-то диагнозами. Они не очень серьезные, насколько я понимаю, диагнозы.
Ну, естественно, их же не будут держать в обычной школе.
Серьезные. Ну, вот да. Нет, ну, просто бывает разное, а там задержка психического развития, правильно?
Ну, надо полагать.
Скажите, пожалуйста, Рустем, я не знаю, удалось ли вам, может быть, опровергнуть или подтвердить информацию, которая также была доведена до СМИ одним из учеников, что якобы накануне 17-го отец мальчика приходил со справкой о том, что у него началось обострение, и просил освободить его от уроков. Это было, не было этот эпизод?
Сейчас, да, я тоже слышал эти слова от одного из ребят, да, из учеников. Но мы добрались до родителей этого мальчика, да, но с ними органы сейчас силовые не дают разговаривать ни на какие темы.
А кто родители, вот подскажите нам?
Родители, насколько мне известно, это у мальчика только отец, Ну, он очень хороший, по словам, да, вот этих ребят, потому что он постоянно заходил в школу, интересовался, да, посещал все собрания. То есть это не какая-то семья маргинальная, да, где там все пьянствуют. Угу. То есть семья была хорошая.
А мама куда делась?
Мама историю умалчивает. Угу.
Ну, предстоит еще узнать. Скажите, пожалуйста, психолог в этой школе, конечно же, был. Ну, детский психолог.
Ну, думаю, да, был. Не удалось это узнать.
А, ну вот уточните, пожалуйста, потому что очень важно, мне кажется, этот момент. Работал ли психолог конкретно работает с детьми из этого класса? И если да, то почему, соответственно, вот то, что заметили одноклассники и то, о чем они рассказывают, не было замечено профессиональным человеком, который, собственно, и призван следить за состоянием детей, которые, ну, априори уже немножечко выходят за рамки, ну, скажем так, говорит, как Андрей, это корректнее сказать, нормального поведения, а привычного поведения, может быть, так. Mm-hmm. То есть пока этой информации нет, да? Если психолог, работал ли он с этим учеником?
Да. Mm-hmm.
Скажите, пожалуйста, вы общались с ребятами, что-то предвещало такое развитие событий? Его обижали, издевались над ним, он был, ну, я не знаю, там, изгоем. Вот что он из себя представлял в этом классе?
Я, когда я разговаривал с молодым человеком, да, ну, с учеником школы, я, естественно, представился журналистом, и мне этот ученик, да, он не говорил ничего плохого. То, что его там кто-то гнобил, троллил, травил, такого не было. Естественно, мне такого не скажут дети, да? Вот. А с кем-то из взрослых нам поговорить еще не удалось, но обязательно поговорим.
Угу. Что касается охраны школы, хорошо ли там все устроено? Потому что мы понимаем, да, что, в общем, инклюзивное образование, дети учатся разные. Была ли какая-то усиленная охрана, я не знаю.
Ну, суть потому, что нас не пустили в здание, да, там стоял охранник. Вот, охрана все-таки есть, но как-то, видать, пропустили. Ну, по сути, ну, он же эту бутылку мог в рюкзаке пронести, да, и не
ну, да, не это понятно. У него есть пропуск, он прошел спокойно. Это наверняка на входе там стоит вертушка, и они просто по пропускам заходят, да?
Ну и нож тоже.
Да, у него нож был просто канцелярский такой из Икеи, там, не знаю, из любого канцелярского магазина, вот выдвижной. Он очень острый, этим опасен, да. То есть можно перерезать очень серьезно себе все ткани, вот. Но его купить при этом можно в любом хозяйстве. На магазине. Правильно же я рассуждаю?
Да, все верно, да. Информация про канцелярский нож была.
Да, Рустем, оставайтесь с нами на связи, потому что сейчас вот касаемо охраны мы услышим комментарий советника, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александра Хинштейна.
Да, охрана в школе была, договор на обеспечение безопасности со школы заключен с частным охранным предприятием МАК. На момент инцидента на вахте в школе находился работник ЧОПУ-БАС, а также женщина-вахтер. Сигнализация сработала. Ровно через минуту экипаж группы задержания неведомственной охраны Росгвардии был на месте.
Ну вот мы сейчас слышали Александра Хинштейна. Рустем, скажите, что сейчас в школе после пожара? Учатся дети, не учатся? Как у них?
Нет, всех детей там так получилось, то, что напротив этой школы, на этой же улице, просто через дорогу, еще гимназия находится и лицей. И всех учеников, ну, чтобы доучиться, да, хоть процесс не прерывать, их туда перевели на некоторое время. Вот. Но по информации самих детей говорят, что завтра уже их вернут на место. Но вот этот кабинет, где пожар произошел, он как бы связывает два корпуса, насколько я понимаю, для младших классов и для старших. Вот. Это как бы проходной такой кабинет, что ли, это был. Вот. И там вот это все развернулось, все это место действия.
И еще, наверное, финальный вопрос. У нас буквально секунды остаются. Эта школа номер один в Стерлитамаке не единственная, в которой идет инклюзивное образование детей?
Пока мы еще этого не узнавали.
Ну, я не знаю, у нас же, ну, если в городе есть какое-то там, я не знаю, учебное заведение, которое гордится тем, что вот, то о нем, как правило, знают, пишут. То есть эта школа ничем не отличалась от других, да?
Да, абсолютно нормально. Я же говорю, тут две школы напротив нее, и просто учеников перевели, ну, не знаю, как такое могло произойти. Вот.
Ну, спасибо. Наш корреспондент в эфире Рустем Ахунов был сейчас на связи с нашей студией, с места происшествия. Сегодня в школе номер один Стерлитамака произошло ЧП. Ученик напал на одноклассников и учительницу. Если говорить о состоянии пострадавших, то сейчас появилась информация. Кстати, все обновления на сайте kp.ru, так что можете заходить, смотреть, читать. Что касается девочки, которая выпрыгнула из окна, 15-летняя школьница, он успел лишь полоснуть ее ножом по предплечью. Спасаясь, она выпрыгнула в окно со второго этажа, сломала голень, получила серьезный ушиб поясничного отдела позвоночника. У нее состояние средней степени тяжести. Другая пострадавшая получила многочисленные порезы рук. Защищаясь от нападавшего, сейчас за жизнь девочки борются врачи.
Темы дня.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Темы дня.
Мы в прямом эфире продолжаем обсуждать ЧП, которое сегодня утром произошло в школе номер 1 Стерлитамака, где подросток напал с канцелярским ножом на одноклассниц, тяжело ранил учительницу информатики Екатерину Першину, ей 29 лет. Она пыталась успокоить подростка, получила множественные ранения грудной клетки, порезы рук. Ее состояние врачи оценивают как средние тяжести. Также пострадали две ученицы этой школы, 15-летние девочки. Одна выпрыгнула из окна, спасаясь от разъяренного подростка, вторая получила серьезное проникающее ранение грудной клетки. Сам подросток пытался покончить с собой. Сейчас он также находится в больнице, отделался неглубоким ранением шеи, его жизни ничто не угрожает. В студии редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Андрей Рябцев. Андрюш, я вот буквально несколько минут назад, говоря о ситуации в этой школе, о том, что этот подросток был из коррекционного класса, употребила термин «инклюзивное образование». В данном случае оно применимо?
Ну нет, не совсем, конечно. Да, смотри, есть, значит, инклюзивное образование, что из себя представляет? Это когда человек с ярко выраженными какими-то отклонениями, ну, какими-то особенностями, да, допустим, это колясочник, да, но при этом он учится в обычном совершенно классе. Вот это инклюзивное образование. То есть ребенок, он получает такое же образование, он социализируется, общается со своими сверстниками в единой как бы среде, да. А здесь мы говорим о коррекционном классе. Просто дело в том, что, ну, вот раньше, в советское время, да, мы привыкли все, что есть специальные какие-то заведения, интернаты, там, да, для вот таких вот детей с какими-то задержками, отклонениями, да. Вот, а сейчас есть во многих школах именно коррекционные такие вот классы. В обычных общеобразовательных заведениях существуют отдельные классы. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, потому что, ну, с одной стороны, их вот так вот в отдельный такой вот класс отвели, и, ну, представляешь, как к ним относятся все остальные. Типа, мы умные, а эти так себе, да, не очень. Но, с другой стороны, они могут общаться, и если дети не очень-то злые, да, то они могут нормально общаться между собой, так вот в едином этом пространстве, несколько, в одной параллели несколько классов, в том числе вот этот коррекционный. Дело в том, что очень часто бывает такое, из коррекционного класса ты ребенка не отличишь от ребенка из обычного класса. То есть у него какие-то есть небольшие сложности свои, там, да, в развитии, там, да, но ты их не увидишь. Там могут быть дети, допустим, с задержкой, вернее, не задержкой, а у них есть, допустим, у ребенка проблема со слухом. У него, естественно, возникает проблема с речью. То есть внешне как бы ты, вот только пока человек не откроет рот, ты не понимаешь, что этот ребенок на самом деле, ну, у него небольшая есть задержка, и поэтому только он находится в коррекционном, да, вот, поэтому вот это две разные вещи, да, принципиально разные, коррекционное и инклюзивное.
Да, я хотела бы сейчас, чтобы мы послушали комментарии доцента кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой, факультета психологии и образования Московского государственного психолого-педагогического университета Александры Фокиной. Ее спросили вот как раз именно об этом. Если есть коррекционный класс, наверняка с детьми работают психологи. Почему они не заметили изменения состояния подростка? Вот давайте послушаем, что Александра Фокина сказала.
На мой взгляд, невозможно построить такую систему, которая заметит трудности каждого ребенка. Дело в том, что даже пусть это коррекционный класс, пусть там полно психологов, тьюторов, там, педагогов, логопедов и так далее. Дело в том, что психологическая проблемность, она может проявляться и очень явно, очевидными ненормальностями и странностями поведения, и латентно, то есть скрыто, когда только в глубоком специальном психодиагностическом обследовании можно заподозрить серьезные проблемы. Кроме того, каждый подросток по-своему очень сложен. К сожалению, скорее всего, система и не может отследить каждого неблагополучного и каждого находящегося в сложной ситуации, имеющего проблемы подростка. Именно поэтому такая большая ответственность ложится на семьи. Не надо рассчитывать на образовательные учреждения. Они, конечно, такой массовый отсев и самые очевидные вещи заметят, расскажут и постараются скорректировать. Но все-таки без семьи это... Ну, невозможно будет, к сожалению.
Это была Александра Фокина, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой, факультета психологии и образования Московского государственного психолого-педагогического университета. Но здесь, конечно, без экспертов-психологов нам не разобраться. Детский психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова сейчас с нами. Катерина Николаевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот мы решили сейчас из всех вот тех тем, которые возникают в связи с этим нападением, а там несколько пластов и да. приверженность определенным течениям, но сейчас мы выбрали одну тему для обсуждения, а именно обучение коррекционного класса в, ну скажем так, обычной средней школе. Вот как вы считаете, насколько правильна подобная тактика обучения детей вместе?
Понимаете, весь мир идет по пути именно инклюзии, то есть в смысле слова. Я слышала сейчас комментарий, что коррекционный класс – это не инклюзия, но тем не менее, да, вот перемешивание, неразвлечение людей с особенностями и, ну, как мы будем говорить, да, и других людей, да, вот. То есть весь мир идет по этому пути. Вот, но обратите внимание, я сейчас несколько раз прослушала по радио, значит, сообщение об этом событии. Все говорили, что мальчик из коррекционного класса. Ни разу даже не сказали из 10-го, из 9-го и так далее. То есть мое внимание как слушателя концентрировали на том, что это ребенок из коррекционного класса. То есть фактически нам, взрослым, внушалась вот эта мысль про коррекционный класс. И поэтому главная проблема в том, что мы, к сожалению, из прошлого принесли вот это вот, скажем, негативное, полупрезрительное, снобистское отношение к людям с особенностями.
Ну, вот простите, Бограде, Катерина Николаевна, Бограде, здесь ведь информация подавалась исключительно потому, не потому, чтобы, обратите внимание, мы говорили об этом для того, чтобы выяснить, было ли повышенное внимание со стороны детских школьных психологов к детям из именно этого класса. Оно должно быть, или детские психологи, профессионалы, должны одинаково относиться ко всем детям, вне зависимости от того, коррекционный это класс или обычный. Обычный. Здесь не было пренебрежения к этим детям.
Нет. Значит, я ни в коем случае не к вашей передаче сейчас обращаюсь. Да, я другую станцию слушала по дороге. Но просто вот как бы информационный повод, формулировка коррекционный класс. Все, закрыли эту тему. Я просто к тому, что проблема идет от взрослых, а не от детей. Это первое. Второе. Теперь, значит, как надо относиться к людям, которые нуждаются в дополнительной помощи, в дополнительной поддержке. Конечно, тут, понимаете, вот когда мы говорим психолог, а психологов как врачей, у них специализация очень разная. Школьный психолог никогда не был заточен на какие-то особенности. У нас, к сожалению, подготовка психологов идет, мы психологов готовим. Вот по аналогии с врачами, да, кардиолог, там, не знаю, уролог, стоматолог, это же разные вещи. То же самое здесь. Если у нас есть коррекционный класс, по какому диагнозу ребенок оказался в коррекционном классе? Это были особенности поведения, да, или это была задержка психического развития? С чем связана эта задержка психического развития? Ну и так далее, и так далее. То есть разговор идет о том, что система поддержки детей с особенностями, а их будет все больше в системе образования, она пока не догоняет запрос, который есть в обществе. Поэтому если психолог пропустил, я могу ему, честно говоря, психологу самому просто посочувствовать. У него не было квалификации достаточной для того, чтобы это, ну, увидеть. С одной стороны, вы легко можете, понимаете, у нас 10% людей, ну, я по американским данным буду говорить, да, страдают депрессивными состояниями. Вы можете отличить плохое настроение у своего соседа от депрессии? Не можем мы этого сделать. Психолог это может сделать, его учат этому. Тоже, в общем, извините, не очень хорошо учат.
А как дети попадают в подобные коррекционные классы? Вот у меня еще один вопрос.
Ну, есть. Я не специалист по этой системе, да, но, в принципе, есть психолога, медико-педагогические комиссии, которые принимают это решение.
То есть получается, что уже этот ребенок однозначно на каком-то этапе своего обучения и развития вызвал вопросы, которые потом, да, были оформлены вот именно в такой, ну, простите, диагноз, да, ведь это диагноз?
Я не уверена, что это называется диагнозом.
А как это? Нет, но если есть диагноз, биполярное расстройство, им страдают очень многие подростки. Ну, это же диагноз.
Да, нет, да. Биполярное расстройство не связано с возрастом. Им страдают люди самого разного возраста.
Ну, совершенно верно. Я просто говорю, что подростки также находятся в той же зоне риска. Да.
Но смотрите, когда вы ведете ребенка в первый класс, вы должны принести справку от психоневролога, что ребенок может обучаться в общеобразовательной школе. Значит, скорее всего, этому мальчику 10 лет назад, или когда он поступал в школу, или в процессе его обучения, значит, кто-то усомнился в том, что он может обучаться в общеобразовательной школе, что он может освоить программу общеобразовательной школы. Кстати, программа коррекционного класса отличается от обычной программы вот теми вещами, которые связаны с абстрактным мышлением. И, в принципе, дети, выпускники коррекционных классов замечательно заканчивают всякого рода начальное профессиональное, даже среднее профессиональное образование.
Спасибо огромное. Детский психолог Катерина Поливанова была сейчас на связи с нашей студией. Очень много вопросов относительно этой истории. Ответы на сайте kp.ru и в нашем эфире. Спасибо.
Темы дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.